è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Мы говорим с адвокатом Евгением Смирновым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов выдвинулся на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Председателя суда назначает Совет Федерации сроком на 6 лет. Положительное заключение кандидат должна дать высшая квалификационная коллегия судей, а затем представление о назначении вносит в Совет Федерации президент России. Верховный суд России с 91 года возглавлял Вячеслав Лебедев. Он умер 24 февраля 24 года. После его смерти на должность председателя была избрана 71-летняя Ирина Подносова, учившаяся на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. Она была единственным кандидатом на этот пост. В июле 25-го Подносова умерла после тяжелой болезни. Сейчас высшая квалификационная коллегия судей объявила, что завершила прием заявлений на должность главы Верховного суда. Снова единственным кандидатом стал Игорь Краснов. Это я прочитал по «Медузе» нашу заметку и предлагаю все это обсудить. Начал бы со снов для тех, кто путает конституционный и верховный, а верховный с высшим арбитражным, уже не существующим больше 10 лет. Чем они отличаются? Какие функции формально должны выполнять в российской системе власти?
Если мы говорим про суды в Российской Федерации, мировые, районные, областные, военные суды, то все это система, которая контролируется Верховным судом. Именно эта система рассматривает иски, уголовные дела, различные жалобы на органы государственной власти. А если мы говорим про Конституционный суд, то это такой моносудебный орган. Есть только Конституционный суд и ничего более. Никаких подчиненных структур у него нет. Он рассматривает соответствие законов Конституции Российской Федерации. То есть вот если принимается какой-то закон, и кто-то считает его несоответствующим Конституции, или, например, правоприменительная практика складывается некорректно, то можно написать туда жалобу. Либо если возникают какие-то вопросы о правильности трактовки этих законов у судов, у каких-то государственных органов, они тоже могут обратиться туда с запросом. Но формально это хоть и судебный орган, но он сильно отличается от общей судебной системы Российской Федерации.
Сколько в Верховном суде десятков судей, чем занимается председатель?
Я думаю, что в Верховном суде, наверное, не десятки судей, наверное, там наберется больше сотни, то может 200 судей.
170.
Точно, да. На самом деле это огромный орган, потому что под крышей Верховного суда сосредоточены верхушки вот таких различных направлений судебной власти. Там есть коллегия, которая рассматривает уголовные дела, то есть это такой высший орган по уголовным делам. Есть коллегия, которая рассматривает уголовные дела в отношении военнослужащих и тех дел, которые рассматривают военные суды. Есть то же самое, что касается арбитражных судов. Есть то же самое, что касается гражданских судов, административных судов. То есть это вот такие вот своего рода башни внутри Верховного суда, которые как бы контролируют единообразие судебной практики по каждому из этих направлений. Есть президиум Верховного суда, которая вот контролирует все эти башни, которые вправе пересматривать решения по всем делам, которые рассматриваются внутри Российской Федерации. Есть председатель Верховного суда, который руководит всем этим безобразием. Формально еще у председателя Верховного суда есть возможность рассматривать жалобы как последняя инстанция по делам и принимать решение о том, чтобы передавать какую-то жалобу на рассмотрение президиуму Верховного суда.
В теории, по букве, если меня судили, я не согласен, я подал в апелляцию и прохожу инстанции, могу дойти до Верховного суда, последняя высшая инстанция в этом моем процессе будет, предположим, это был уголовный процесс. Неофициально Верховный суд и его председатель какое имеют значение, какое могут оказывать влияние на всю судебную систему, в том числе, ну, формируя культуру, что ли, судопроизводства?
Вот если говорить с этой точки зрения, то председатель Верховного суда – это своего рода директор. Директор, который следит за тем, чтобы весь этот механизм судебной власти функционировал. Он скорее даже не судья, хотя, как я вот уже сказал, у нас есть возможность подавать жалобы непосредственно председателю Верховного суда. Но он их никогда не рассматривает. Этим занимаются его замы, точнее, секретари помощников замов, которые отписывают отказные решения. А председатель Верховного суда, ну, это вот человек-директор, человек-дирижер оркестра, от которого, с одной стороны, зависит очень многое, а с другой стороны, от него не зависит ничего. Прекрасно работает у нас механизм судебной власти в России. Я говорю это без иронии, потому что судебная власть в России, она именно как механизм, не с точки зрения права или закона, работает прекрасно. Это вот те часы, которые всегда показывают нужное время, которые практически никогда не допускают огрешности или помех. Это механизм, который полностью централизован, который подчиняется не закону, а который подчиняется фактически властям Российской Федерации, исполнительной власти. В этом механизме, как мы увидели за последние полтора года, изменение его руководителя ни на что не влияет. Да, умер Лебедев, который сидел в этом кресле десятилетия. Казалось, что после такой перестановки точно в судебной системе должно что-то поменяться. Тем более на его место пришла Ирина Подносова. А Ирина Подносова, несмотря на множество хейта, она всегда отличалась своей независимостью. Как судья она выделялась. Я сталкивался с ней еще в то время, когда она работала в Ленинградской области в процессах, и это действительно была хорошая судья, которая знала и понимала, что она делает, которая имела свое независимое мнение, но, придя на этот пост, мы не видели ровным счетом никаких изменений.
Ну да, есть вроде бы у нее репутация человек, который, в частности, к последнему большому процессу, не в смысле судебному процессу, а кампании перераспределения собственности и реприватизации относилась скептически, но действительно мало что могла изменить. Если вспоминать Лебедева, можно все-таки говорить, что есть на нем ответственность за то, как была сформирована судебная власть в Российской Федерации, включая телефонное право, включая доминирование председателей судов над судьями и возможность судью, который выносит слишком много оправдательных приговоров, каким-то образом приструнить, сказать, что так нельзя, и что вообще-то у нас судебная система, она как бы на одной стороне со следствием и с обвинением. В Российской Федерации есть такая культура, это ни для кого не секрет, и судебная статистика, к сожалению, тоже говорит о совершенно обвинительном уклоне.
На Лебедеве есть ответственность не за то, что он построил такую систему, а за то, что он никак не сопротивлялся, чтобы такую систему строили. И в первую очередь строили силовой блок внутри Российской Федерации. То есть фактически ответственность в нем заодно. Он сдал суд как ветвь власти, как независимый институт. Он не сделал ничего для истинной независимости судебной системы. Потому что одна из первых реформ, которую затеял Путин после прихода власти, это как раз-таки реформа судебной системы. И смысл этой реформы заключался в том, чтобы сделать суды зависимыми от органов исполнительной власти, от силовиков. И вот Лебедев не сделал ровным счетом ничего.
Каким образом это было сделано и каким образом этот контроль осуществлялся и осуществляется? Он насколько вертикализирован, насколько нужно для того, чтобы на какого-то судью повлиять? Ну и вообще задать эти правила игры, да, не хорошие, не определяющие независимость судей в России, сверху проводить? Или это все делается распределенней на уровне регионов?
Вся эта реформа, у нее было два направления. Первое направление — это принятие новых законов о статусе судей и резкое повышение заработной платы. То есть власть сделала так, чтобы судьям было что терять. Власть сделала так, чтобы судьи цеплялись примерно как силовики за свои должности. И второе, что сделала власть, это начала убирать тех судей, кто высказывался о независимости судебной системы. Это есть такой еще орган, Совет судей называется. По-моему, в 2003 году Путин выступал перед Советом судей, как раз-таки рассказывал о планируемых реформах, и там его в буквальном смысле смешали с грязью. Сказали, что кто-то здесь такой, чтобы нам указывать. И после этого началась массовая чистка в судах. Увольнялись председатели судов, увольнялись члены Совета судей под различными предлогами. Эти кейсы были негромкими, но вся судебная система про них прекрасно знает. И она видит, что происходит с теми, кто сопротивлялся. А сейчас судебная система пришла к тому, что не нужно никакого телефонного права, не нужно никаких звонков. Все судьи кожей чувствуют, какое решение в какой ситуации нужно принимать. Никто никому не звонит, никто ничего не требует, не пишут там никакие сообщения на почту, мессенджеры, не приходят никакие люди. Все прекрасно знают, какое решение нужно выносить, потому что судьи пришли к тому, что они перестали судить, они начали только оформлять. Они стали секретарями. Секретарю поступают бумаги, он знает, как нужно их оформить. То же самое делает суд.
А чистки проходили судебные системы, о которых вы сказали, каким образом, по какому поводу увольняли, каким образом это проводилось?
Искали различные поводы. Как правило, находили какие-то мнимые нарушения у судей в их работе. у кого-то были там плохие показатели, у кого-то просто не переутверждали на должности под какими-то различными тоже политическими такими соусами. Не мытьем, так катанием, как говорится, этих судей убирали из власти. Там были даже несколько дел в Санкт-Петербурге, когда председатели нескольких районных судов боролись за свое честное имя, поскольку их просто выкинули из судебной системы на минимальную пенсию. Они прошли все суды и выиграли в Конституционном суде. Дело их восстановили. Это было, по-моему, ближе к концу нулевых годов. То есть тогда еще Конституционный суд тоже был относительно независимым и смог принять положительное решение в их адрес. Но уже тогда, это, наверное, год 2006-2007, Верховный суд никак не смог их защитить. Это были председатели районных судов.
Я не то чтобы пытаюсь вам навязать какую-то стадиальность и навязать какую-то модель для описания этого процесса, но как будто бы можно условно сказать, что были возможности у судебной системы быть независимой в 90-е, поскольку Борис Николаевич, имея даже полномочия, имея, наверное, возможности, был лично человеком, который считал, что так не надо, и, может быть, слишком слаба была его администрация еще в тот момент, слишком большим демократический запрос, связанный с той революции, буржуазной, если угодно, революции, которая случилась в Советском Союзе в начале 90-х. Кроме того, были отдельные случаи. Путин не был, конечно, пионером. Он использовал опыт, скажем, Юрия Лужкова и других региональных баронов для того, чтобы поставить под контроль судебную систему. Но там это делалось обычно стимулом. Это делалось через поощрение. А Владимир Путин использовал и кнут, и пряник. И сейчас пряника все меньше, кнута все больше. Можно примерно какую-то такую стадиальность, хронологию набросать?
Ну вот Рубиконом, как я уже сказал, на мой взгляд, стал 2003 год. Тот пресловутый съезд Совета судей, на котором выступал Путин, и на котором суд попытался показать свою независимость перед администрацией президента. И с того момента началась активная чистка судебной системы. С одновременным увеличением заработной платы, плетение этой золотой клетки вокруг судей. И эта система кристаллизовалась, наверное, за буквально 5-8 лет 2003 года. То есть 2011-2012 годы мы видим, что независимых судебных решений по политическим делам практически не выносилось. Были лишь единичные судьи из тех времен независимости, которые начинали свой карьерный путь в 80-е, в 90-е. Они дорабатывали и еще позволяли себе время от времени проявлять хоть какую-то независимость, выносить хоть какие-то решения, основанные на законе. Но уже тогда мы видим и болотное дело, и различные судебные процессы там, по оспариванию. Тот же самый Химкинский лес, который был в этот период. Это и политические преследования против митингующих. Система уже тогда кристаллизовалась. А это прошло примерно 15 лет. То же самое произошло и с Конституционным судом, кстати говоря. Посмотрите, что сделал Путин. Раньше был Конституционный суд, который принимал, ну, для России это были революционные решения, прям передовые. Он сотрудничал и с европейскими коллегами, и с европейскими учеными по праву. Он читал решения ЕСПЧ и выносил очень и очень хорошие решения. Потом вдруг администрация президента решила перенести Конституционный суд из Москвы в Санкт-Петербург. Это был, наверное, год 2006-2007, примерно вот это время. И что получилось? Из московских малюсеньких квартир они попали во дворцы. Для судей в Санкт-Петербурге построили отдельную огороженную территорию на Крестовском острове, где у каждого судьи был построен дворец. Работать их перенесли в Сенат, который был в Российской империи, где были созданы тоже прекраснейшие условия. У них, знаете, как в советское время, свой магазин, своя столовая, все за какие-то копейки, шик, блеск, золото, красота. И с этого момента мы видим, как Конституционный суд нет-нет, да и прогнется. А сейчас мы видим, что Конституционный суд не то что прогнулся полностью, он даже перестал проводить судебные заседания. Он все решения принимает буквально заочно. Им власть дала эту золотую клетку и показала, чего они могут лишиться. И те же самые судьи, которые выносили классные решения, которые действительно хорошие специалисты, которые знакомы многим юристам, как светило в своих отраслях, начинают продавать свою профессию.
Про полную послушность судебной системы, не знаю, буду рад, если вы оцените еще один факт, еще одну точку в этой истории. Когда происходило объединение Верховного суда и Высшего арбитражного, много говорили, не знаю, откуда происходили эти разговоры, может быть, от самого фигуранта, про то, что Дмитрий Анатольевич Медведев может возглавить этот объединенный суд. Не помню разговоров про объединение еще и Конституционного суда, но кажется, что-то такое происходило, заговаривали о чем-то таком. В любом случае, в государстве могла бы быть фигура и системная одновременно, и вроде как по репутации либеральная, хотя какой уж там на практике либерализм при Медведеве был, при этом с некоторой легитимностью. Человек был президентом, человек стал председателем высшей судебной инстанции, человек, в общем, по своему диплому, по своей квалификации подходящий, юрист в петербургском, в ленинградском, конечно же, университете учившийся, и он одновременно и путинский, но как бы и сам по себе, вот такой принц. Тогда этого не случилось, и, кажется, не было бы возможным, невозможно в нынешней России, потому что слишком много самостоятельности. Даже в рамках системы никакой автономности быть не может. Но насколько существенным вам кажется то событие, насколько это тоже было заметным, что ли, пунктом в истории российской судебной системы?
Мне не кажется это событие каким-то существенным или заметным на самом деле в истории российской судебной системы, потому что опыт работы Медведева на различных должностях показал, что он не является каким-то лидером, способным что-то поменять. Он просто, ну вот, как у него была кличка, место блюстителя, по-моему, да, вот в свое время. Ну вот у него есть стул, на котором он сидит, а большего функционала у него и нет. Он не способен принимать решения, он не способен бороться за какую-то действительно независимость того органа, который он возглавляет. Администрация президента при нем фактически им же не контролировалась. Он был председателем правительства много лет, и посмотрите на заседание правительства Российской Федерации. Да, его же подчиненные его ни во что не ставили. Сколько раз еще, когда он был президентом, министры отвечали, что этот вопрос я не буду с вами обсуждать, я буду обсуждать с тем человеком, кто хоть что-то решает. Это все происходило буквально под камерами. А уж судебной системой в том виде, в котором она была на конец его президентства, это 11-12 годы, он ничего бы сделать положительного не смог, не захотел бы.
Ну и при этом его все равно пришлось унасекомить до совершенно никчемной должности заместителя председателя Совета Безопасности, а тот эпизод, когда министр спорит с премьером, это Кудрин, да, конечно же, говорит Медведеву, что я это обсужу с Владимиром Владимировичем. Да, давайте поговорим про Краснова, про генпрокурора, про его биографию. Могу вкратце ее напомнить, о чем раньше писали в 2020 году, когда он стал генеральным прокурором, о чем пишут сейчас. Сейчас, напоминая, кто это такой, родился в 75-м году, выучился в 90-е, еще студентом пошел в прокуратуру, дело было в Поморье, в Архангельской области, в 2006 году переехал в Москву, в центральном аппарате генпрокуратуры работал, перешел в Следственный комитет создавался примерно в ту пору, сперва, если кто-то забыл, он был частью Генеральной прокуратуры, был любимчиком Бастрыкина, статья о Краснове в «Медузе», когда Краснова назначили генпрокурором, так и называется «Любимчик Бастрыкина», был заместителем Бастрыкина, вел из громких заметных дел дело о покушении на Чубайса в середине 2000-х, хищение на космодроме Восточный тоже, убийство Немцова. Чем до генпрокуратуры он вам запомнился? Запомнился ли чем-то?
Ну, Краснов — это пример успешной карьеры российского силовика. Он с студенческой скамьи стал близко работать с силовым блоком, в то время это была прокуратура, точнее, Следственный комитет при прокуратуре, он стал следователем. Видно, что он был действительно хорошим следователем, потому что за 10 лет пройти путь от студента до следователя в Москве по особо важным делам при центральном аппарате — это очень хорошая карьера. Немногие в 30 с небольшим лет становятся такими важными следователями в Москве. Ну и потом мы видим, что все дела, они хоть и громкие, но сложные дела — вешались на него. Это, опять же, говорит о том, что он хороший следователь, он хороший винтик всей этой системы. Ну, как и любой человек, который носит погоны и который пробился на такой верх, у него точно есть определенное качество. Он прекрасно выполняет приказы. Ему дают дело, он его расследует. Ему дают какое-то задание, он его выполняет. Именно так можно пробиться вверх по карьерной лестнице. Этим он и запомнился. Он, как следователь, был не глуп, но никогда не отличался прямо-таки какой-то независимостью. Он четко улавливал сигналы, которые поступали от начальства. Он в делах не лез в те направления, которые могут навредить начальству либо политическому руководству страны. У меня очень много моих коллег, адвокатов участвовали с ним в уголовных делах. И характеризуют его, в принципе, одинаково. Умный следователь, но еще более лучший исполнитель задач, которых перед ним ставится.
Здорово, что внешнее впечатление совпадает с тем, что вы говорите, с каким-то более близким знакомством. Потому что на посту генпрокурора он примерно так и выглядел тоже. Исполнительный, чего надо, то и сделает, да, Владимир Владимирович. Про работу в Генеральной прокуратуре что-то хотите сказать? Потому что у меня есть два пункта по поводу Краснова как генерального прокурора, но я с удовольствием поделюсь своими соображениями после вас.
Пожалуй, самое яркое событие, которым запомнился Краснов на посту генпрокурора, оно произошло в конце февраля 2022 года.
У меня есть этот пунктик. Событие, о котором мы ничего не знаем. Да, здорово.
Это единственное выступление на этом совбезе перед началом полномасштабного вторжения, которое вырезали всех эфиров. Краснов там что-то сказал, но мы не знаем, что. Это, пожалуй, самое яркое, что он сделал за эти 5 лет. Уже 5 лет он на посту генерального прокурора находится.
Да, еще раз, февраль 2022 года, накануне нападения, Совет Безопасности, про который есть цикл подкаста «Что случилось» под названием «Совбез», про основных капитанов путинской бюрократии, которые олицетворяют систему, которые являются руководителями этого режима и с которыми Путин в феврале 2022 года на этом заседании разделил ответственность, таким образом помазал их кровью, если угодно, уведомил о том, что он будет делать и заставил кивнуть. Ну и да, эта запись, она, во-первых, выложена и сейчас на сайте Kremlin.ru, есть распечатка, можно почитать, и показывали это все по телевидению. Это фантастический документ эпохи, фантастический документ накануне вторжения, являющийся частью вот этого решения вторгнуться в Украину исторического. И там действительно вырезан Краснов, потом были объяснения, кажется, Пескова про то, что да, сотрудники администрации президента вырезали. Не очень понятно. Вырезали, потому что не совсем по делу, и потому что это как-то размывало общий тон, общую эпичность этого. Не было там, конечно, никакой эпичности, но цельность высказывания. Есть гипотеза, я не знаю, совершенно безответственно ее приведу, про то, что Краснов слишком смело там высказался насчет Украины, поспешил, что-то объявив про трибунал, да, над Зеленским и над украинской хунтой. Мы не знаем. Просто вырезано. Но это действительно событие без события является одним из самых ярких фактов в его биографии на посту генпрокурора уж точно. У вас есть гипотеза, чего он там мог такое сказать, что вы слышали? Может быть, у вас есть какое-то безответственное предположение? Но в подкасте можно.
Мне даже сложно предположить, учитывая, какой Краснов безликий именно как руководитель. Он никакой. Ну, в принципе, все руководители, которых назначает Путин, мне кажется, у них должна быть главная черта их характера – отсутствие какой-то самостоятельности, отсутствие стремления стать лидером, стремлением как-то развивать то, что ему верено. Вот у этих людей, как мне кажется, самая главная задача, которая стоит перед ними Путин – это не допустить какой-то самостоятельности органа, который они возглавляют. Я даже боюсь предположить, что он там мог сказать. Возможно, он сказал что-то настолько безликое, что это решили просто вырезать.
Может быть, действительно это была пустота, а пустоты, они для ритма плохи, тем более, если это большой какой-то кусок контента. Краснов еще на посту генпрокурора, как ни крути, за его подписью многие эти документы отметился тем, что участвовал в кампании деприватизации. Это вообще-то тоже исторический процесс, но после 2022 года столько исторических событий случается в Российской Федерации, что как-то обращают на это не очень много внимания, и в иное время, ну вот как дело Ходорковского, да, было бы намного больше внимания к этому всему приковано. В России буквально серийным образом масса предприятий меняет собственников, часто переходит к государству или сначала государству, потом близкой к государству структуре, Ростеху, например. И сам Краснов отчитывался, я приведу его цитату, о том, что на 2,4 триллиона рублей возвращено собственности государству. Прямая речь. Изъятые из оборота деньги деньги тратили на свои нужды. В ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 триллиона рублей. Это он говорил про предприятия, которые по самым разным поводам изымались, включая связь собственников с иностранцами или даже вот вменение финансирования вооруженных сил Украины. Еще там была замечательная цитата у него в этом высказывании: «Использование частных предприятий вопреки государственным интересам». Ну, то есть, если ты частный собственник, не такой уж ты частный, не такой уж ты собственник, буквально по свистку. Многие заводы, в том числе, приватизировали не так, и за давностью лет, несмотря на то, что все сроки вышли, ничего, неважно, государству надо, мы заберем. Мне кажется, это тоже существенный факт в его биографии. Что думаете?
Я бы здесь посмотрел даже чуть пошире. Это не то, что кампания по деприватизации, это истерическая кампания по затыканию дыр в бюджете. Наверное, это можно назвать так. Это и деприватизация, это и отъем имущества у так называемых коррупционеров. Это и признание всех и вся экстремистами. И в том числе часть экстремистских дел зачастую не про действительно какой-то экстремизм, что они запрещают, например, международное ЛГБТ-движение или АУЕ, а это про отъем имущества. Потому что это такой инструмент. Ну вот в отношении создателей игр в «Мир танков». Они назвали, что они экстремисты, два человека — это объединение экстремистов, а все было ради одной цели — забрать у них очень прибыльный бизнес. То же самое сейчас вот происходит. Вчера узнали, что был подан иск против владельцев Кириешки и еще чего-то. Но это ведь то же самое. Их называют экстремистами только ради того, чтобы отнять деньги. И прокуратура этим активно занимается в последние годы. Она использует юридические механизмы для того, чтобы изымать деньги у бизнеса, у населения и отправлять их в бюджет. Вот такая функция, по которой прокуратура прям широко-широко развернулась. Все это было и раньше. Это было и в конце 10-х годов. Там был ряд громких дел, в результате которых отнимали имущество у коррупционеров, но все это вышло на новый уровень уже после полномасштабного вторжения. Тут можно, кстати, вспомнить еще и отдельно нежелательные организации, которыми занимается прокуратура, какой размах это направление приобрело сейчас. Если до полномасштабного вторжения их было, ну, по-моему, несколько десятков, то сейчас уже подбирается к 300 количеству нежелательных организаций.
Все так про Кириешки вы сказали. Сегодняшняя новость, прочитаю по «Медузе». Генпрокуратура потребовала объявить экстремистом миллиардера Дениса Штенгелова. Его холдингу принадлежат Кириешки. Ранее он владел «Зимней вишней», но кроме Кириешек у него еще «Кальве». Это то, что майонез. И еще у него Яшкины и Бабкины семечки. Ну, то есть, действительно, народные бренды. И вот он объявлен экстремистом. По этому поводу, надо полагать, лишится всех возможных активов. Давайте обсудим для юридического сообщества. Значит ли что-то назначение прокурора судьей? Насколько это знаковое событие, сигнал? Или устало сообщество от сигналов? Сигналы со всех сторон, всем и так все понятно.
По-моему, это впервые в истории вот, относительно современной судебной системы, вне советской, поздней советской, когда на самую высшую судебную должность назначается человек, не проработавший ни дня судьей. Представить такое полтора десятилетия назад, а даже десятилетия назад было практически невозможно. Потому что всегда эту систему возглавлял человек, который понимает, как устроен суд. А тут приходит не просто варяг, а приходит как бы человек из системы, которую суд призван контролировать. Краснов всю жизнь проработал следователем, прокурором. Это система по привлечению человека к уголовной ответственности. И вот человек с сформировавшимися взглядами обвинителя, следователя, прокурора, то есть человек, который два десятка лет сажал людей, вдруг возглавляет всю судебную систему. Понятно, что судебная система уже полностью сломана, она не функционирует никаким образом, нет никаких оправдательных приговоров, но мне кажется, в этой системе с приходом Краснова, помимо вот этой тотальной подчиненности, еще больше под судебными мантиями будут проглядывать погоны. Это еще станет более такая военизированная, более централизованная система. Кстати говоря, один из похожих примеров, когда Московский городской суд, кажется, в 2020 или 2019 году возглавил Птицын. Это судья из военных судов, который пришел с юга. Мосгорсуд никогда не отличался, скажем так, некой самостоятельностью. Он всегда принимал нужные решения. Ну, все мы знаем про это. Басманное правосудие, Мосгорштамп, все эти клички, которые идут еще с лужковских времен. Но даже тогда вот все эти судьи, кто принимал эти решения, в коридорах просто взвыли. Они стали жаловаться на то, что в их гражданском коллективе их заставляют маршировать. То там сразу появились и какие-то у секретарей помощников пиджаки с лацками, с погонами, появились какие-то общие собрания, которые больше напоминают вот эти вот построения личного состава. Ну вот то же самое теперь, видимо, будет происходить не только на уровне каких-то судов, а по всей системе. Думаю, что больше военщины, больше вот этой подчиненности, больше погон, я не про сами прогоны, я именно про ощущения внутри этой системы, появятся теперь в судах.
Подводя итог, в том числе глядя на Краснова лично, я бы сказал так, послушный, исполнительный, если угодно, функционер, который не будет сомневаться, когда начальство скажет, и которому говорить, как вы заметили, не надо, он и так понимает, как нужно. Писали накануне назначения, накануне подачи заявления, что Бастрыкин может стать председателем Верховного суда, но нет, не состоялось, и мне кажется, это было невозможно, так же, как и назначение Медведева, не нужно никакой самостоятельности, не нужно даже намека на это, не нужно никакой политизации этой должности. Нужна очень послушная фигура, очень понятный, очень исполнительный человек. Вот, пожалуйста, господин Краснов, у вас какой итог? Вы бы как подвели черту?
Я с вами согласен, но единственное, добавил бы, что он, помимо всего прочего, еще не глупый человек, в отличие от Бастрыкина, того же самого. Он не допускает того, что допускает Бастрыкин. Написать какие-то стихи в интернете под анонимным ником, вывести своего критика в лес и попытаться инициировать там расстрел. Не допускает совершенно каких-то пьяных, глупых высказываний. Это тот человек, у которого помимо исполнительности есть еще немножко ума. И это отчасти, конечно, очень плохо для всех нас.
Да, с «Новой газетой» был такой эпизод, когда Бастрыкин вывозил поговорить в лес журналиста. «Коммерсант» пишет, что полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан может занять пост генерального прокурора, если верить источникам в генпрокуратуре этого издания. Про Гуцана что-то хотите сказать? Кажется, ничего не стоит ожидать особенного.
Ничего не стоит ожидать особенного. Гуцан — это тоже человек из этой системы. Я скажу, что приходилось сталкиваться с ним в своей практике. Мне кажется, он больше всего похож на Краснова. Это не глупый человек, который не допускает того, что допускает Бастрыкин, про которого мы уже поговорили, и который будет идеально смотреться на этом посту для администрации президента, но не для нас.
Спасибо огромное.
Спасибо, всего доброго.
Это был адвокат Евгений Смирнов. После напоминания про стихи Бастрыкина, ну как было не открыть расследование 2017 года «Медузы», которое заглавлено «Бастрыкин под псевдонимом пишет стихи о Навальном и, кажется, сам правит свою страницу в Википедии», когда издание нашло на сайте стихи.ру произведение господина Бастрыкина, ака Станислав Струневский. Про Навального, не про Навального, давайте лучше про Мирей Матье. «Когда поет Мирей Матье, я вижу небеса, я нахожу свой путь во тьме, мне жизни суть ясна». Если вам тоже ясна суть жизни, поставьте лайк. Если не ясна, тоже поставьте. Напишите комментарий, как вам стихи Бастрыкина, как вам этот эпизод, и поддерживаете ли вы «Медузу» в том случае, если у вас есть такая возможность. Если поддерживаете, напишите, пусть другие видят, что вы за то, чтобы наша редакция продолжала работать. С вами был подкаст «Что случилось?», посвященные новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, пока.